журналисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Очень интересно знать, каким образом весь личный и общественный инструктаж, когда вы говорите, что все законы природы, действительно ли все эти установки записаны как, прописаны как законы в Нухи Хаббала? Если мы берем труды Ари, которые вы обучаете, учение 10 сферот, Парцуфим, берете Бальсулама, действительно ли там есть законы, конструкции, модели? Да. Законы, конструкции, модели идут нам еще от первого каббалиста Адам Ришона. Так он называется. Адам Ришон, первый человек, потому что был первым, кто достиг уровня человека, Адама. Адам — слово «думе», то есть подобный высшей силе. И от него начались этапы обучения каббалы, были его ученики. Дошло до Авраама. Авраам сделал целую революцию, потому что он собрал много людей из Вавилона, десятки тысяч, то есть тысячи. И увел их в Ханаанскую землю, в сегодняшнюю землю Израиля. И создал систему обучения, связанную с жизнью, со всем существованием, особенным, чтобы люди объединялись между собой, так раскрывали в системе высших миров. Все это вопрос развития. Как любая наука, наука Каббала — это наука, она развивается в каждом поколении все больше и больше, потому что от Адама Ришона и далее в каждом поколении раскрываются решимот, то есть духовные гены, вопросы о смысле жизни в более сложном виде в людях. И эгоизм наш, соответственно, развивается. И мы развиваем науку Каббала на фоне нашего эгоизма. Поэтому в каждом поколении есть потребность добавить писание каббалистов, соответственно, этому поколению. Так и происходит. Мы видим, как это развивается. Были периоды, когда было нельзя писать ту письменную Тора, устную Тора. Были разные периоды, но в конце концов можно сказать, что до времени Ари, это уже был 16 век, наука Каббала была, находилась в народе в неупорядоченном виде, скажем так. Была книга Зор, был Мидраш Гадоль, Сефер Яцера, конечно, Танах, Разиэль Малах, Вавилонский, Иерусалимский Талмуд. Все эти вещи говорят о высшей реальности на разных языках. Есть четыре языка в Каббале. Четыре стиля написания о высшем мире. И всего, в общем, это называется Тора. Не говорится об этом мире, говорится о высшем мире. Что мы постигаем в высшем мире? Потому что мы находимся в некой системе, и эта система, эта часть ее раскрывается людям в этом мире, в пяти органах чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения. То, что мы раскрываем, называется земная наука этого мира. Кроме того, есть высшая наука, которую мы раскрываем с помощью чувств, которые мы развиваем в себе с помощью науки Каббала. И этими чувствами мы изучаем скрытую реальность и о ней пишем. То, что мы пишем, осознавая скрытую реальность, называется Тора. излагается на четырех языках. Язык Танаха, Агады, Мидраша и Каббалы. При том, что есть много языков, все каббалисты очень осторожно об этом писали, потому что все были в понимании, осознании более или менее до разрушения второго храма, все занимались этим непосредственно, постижением духовности в каждом. Как написано, что не было ни одного ребенка от Дана до Бершевы, который не знал законы святости и нечистоты. Как правильно использовать все желания человека, зло начало, доброе начало. Затем мы упали в глубокую черную яму. От хорошей связи между нами, от братской любви мы упали в напрасную ненависть и вышли в изгнание. Из науки Каббала это называется изгнание. И до сегодняшнего дня мы находимся в этом. А сегодня начинается время возвращения в эту реальность. Мы начинаем возвращаться в осознание настоящей реальности с помощью раскрытия науки Каббала. Но раскрытие начинается от Ари. И поэтому у нас принято, что Ари, так пишет Бааль Сулам, что это Машех бен Йосеф. Есть два Машеха. Один бен Йосеф, другой бен Давид. И мы еще ждем Машеха бен Давида, но Машеха бен Йосеф мы уже удостоились. От него далее наука Каббала начала развиваться. После Ари был Бааль Шем Тов, он реализовал науку Каббала, и тогда уже началось использование правильной науки Каббала. И так мы удостоились духовной работы за счет Бааль Шем Това и его учеников. И до сегодняшнего дня мы пользуемся плодами его работы. В дополнение к этому, в начале 20 века раскрылся каббалист, очень особенный, который называется, который звали Бааль Сулам, Рав Йуда Аштлак, который написал комментарий Сулам на книгу Зор, комментарии «Учение десяти сферот» на книге Ари и еще многие другие статьи, которые очень и очень помогли нам понять, что находится в наших руках. И в дополнение к этому, его старший сын, мой учитель Рав Барух Аштлак, написал нам статьи о внутренней работе. Пока он не написал эти статьи, не было у нас порядка серии статей, которые направляли нас именно на духовную работу. На то, как настраивать себя на ощущение высшего мира, жить в нем и видеть этот мир только готовым для моего тела. Если мое тело, мое в животном теле я живу в этом мире, а моей душой я имею отношение к высшему миру, к духовному миру. Если человек живет так в двух мирах, то с ним все в порядке, он знает, для чего он живет. Поэтому мы получили благодаря этим двум каббалистам, отцу и сыну, Бааль Суламу и Рабашу, всю науку Каббала, адаптированную для нашего поколения. Это подобает нам, это нам понятно, и мы можем этим пользоваться, хотя раскрывается в последнее время, что когда мы передаем их методику новому поколению, нашему поколению, хотя я учился 30 лет тому назад, изучал эту методику рядом с моим учителем Рабашем, я вижу, что нужно еще объяснять, нужно еще адаптировать, проводить дополнительные уроки на протяжении многих лет, и тогда можно сделать что-то из его статей, их как бы облегчить. Его стиль, мы говорили о четырех языках. Сделать это так, чтобы это усваивалось новым поколением, соответствовало бы его восприятию. Не знаю, насколько я в этом преуспел, стараюсь изо всех сил раскрывать труды моего учителя для нового поколения, молодого поколения. Если весь ваш инструктаж учеников и аудитории, все это основано на чем? На том, что я получил от учителя моего, на писаниях Бальсулама и Рабаша, и на том, что я получил, что такое труда Рабаша. Он это писал в моем присутствии. Он это писал для его учеников, которых я привел к нему. У него не было учеников. Я когда пришел к нему, я ходил давать лекции по разным местам. И тогда оттуда пришли после моих лекций ученики к Рабашу. Для того, чтобы их организовать, передать им методику раскрытия высшей силы, он писал эти статьи. Сейчас у нас есть статьи Рабаша. Три тома, действительно. Не было ни одного каббалиста на протяжении всех времен, который бы писал так и выразил бы так всю духовную работу. Вы также изучали онтологию и методологию. Какую бы оценку вы сейчас дали трудам Рабаша, трудам Бальсулама, как багаж знаний, существующий сегодня? Как бы вы оценили этот банк? Я бы сказал так. Бальсулам дал нам науку Каббала, изложил ее в научном виде, в отличие от нашей науки. Описал нам строение миров, парцуфим, сферот, и процессы, которые там проходят, эти системы, и как человек на них влияет и влияет на человека. То есть он дал нам знания о системе. Это главное, комментарий Сулама на Зор, и главное — это учение десяти сферот. Кроме этого, его статьи вокруг науки Каббала в научном стиле, в то время как Рабаш собрал сотни-сотни статей о внутренней работе человека, что человек должен делать, чтобы войти в эту систему, для того, чтобы начать жить в ней, для того, чтобы раскрыть ее и чувствовать ее и продолжать свою жизнь в духовном мире. Пока Бальсулам и Рабаш работали, наука Каббала развивалась, и другие науки развивались, наука, философия. Было много знаний, неважно что. Сейчас это новое знание, которое Бальсулам дал. Каков их удельный вес на фоне всего человеческого опыта? Все знание, которое накопило человечество, помогло ему понять, что оно не понимает ничего. В чем? Я это говорю как ученый сам. В том, что не знает, где жить, как оно живет, какова цель жизни, как добиться чего-то. То есть мы научились манипулировать материей, доступной нам на неживом растительном животном уровнях, но мы не знаем, что делать с собой. Поэтому наука сама находится в тупике, в большом кризисе. Конец науки, как говорят и сами ученые, все понимают. Так и будет, что наука, которую мы с этого момента развиваем, это только наука Каббала. Это наука высшей реальности, следующего этапа развития. Поэтому нам не придется, и мы видим уже. Нам не нужно будет такое большое количество материалов и инструментов, больших материальных. Мы будем знать, как извлечь из природы бесконечное количество энергии, возможностей, без физических инструментов, без того, что мы будем строить какие-то машины, без того, что мы будем извлекать нефть и строить большие приспособления, сжигать уголь, чтобы получить энергию. Не нужно. Все это есть в природе в чистом виде, без нашего физического усилия. Мы найдем эти вещи, зная, как относиться к внутренним силам природы. И это следующий наш этап нашего развития. Мы видим, что мы уже сегодня находимся по отношению к этому в каком-то приближении. Мы видим, что мы входим в нанотехнологии, в то, что мы начинаем печатать все на 3D-принтерах. То есть мы переходим к новой технологии, которая меньше связана с материей. А там мы будем более связаны с тем, как знать программу, которая находится в природе, и как использовать эту программу, чтобы изменить ее и получить то, что мы хотим. Понимаешь, это будет совсем все виртуально. Настолько виртуально, чтобы быть духовным. Мне не придется делать материальные вещи, изменять их, делать из них что-то в мастерской, в столярной, в слесарной, делать что-то с металлами, с золотом. Нет. Нет смысла. Даже летать на большие расстояния, я все смогу делать в виде телепортации. То есть все можно сделать без какого-либо физического усилия, а только на внутренней нашей связи, внутренней системе, которая управляет реальностью. Если мы сейчас не будем считаться с вашей близостью к Рабашу и Бальсламу. Постарайтесь дать оценку вещам со стороны, если можно сказать. В чем все это богатство знаний, вы видите, это стоит больше, чем весь багаж знаний, который открылся вам в онтологии. Нельзя сравнить. Вы можете сказать. Я могу сказать только одно. Нечего сравнивать. Мы взвешиваем человека по его пользе для текущего поколения, будущего поколения, относительно того, что, соответственно, два этих каббалиста, Бальсулам и Рабаш, сделали для человечества, для хорошего развития человечества на следующей ступени больше, чем все поколения, больше, чем все каббалисты. Абсолютно. Потому что именно благодаря им наше поколение может достигнуть следующего этапа существования без проблем, неприятностей, страданий. Быстро, легко и в количестве людей. Все должны к этому прийти. Дело в том, что это не единицы избранные, как было в прошлом поколении. Прошлое поколение, которое изучали Зоар или учение других каббалистов. Не дай Бог, я не пренебрегаю ими. Они были на очень высоких уровнях и находятся. Некоторые из них даже выше Моше. Но вновь, как я сказал в начале этой фразы, что мы взвешиваем каббалистов по их пользе для нашего поколения. И у нас нет более важных каббалистов, чем Бальсулам и Рабаш для нашего поколения. Не только в Каббале,
А
вообще, сидеть на Каббалы, если я считаю, это исходит из этого, это парцуф из этого, и уж там есть богатство знаний. В чем это знание? Одно выходит из другого, все. В чем это знание отличается? В чем его особенность, важность от общего знания, которое человечество развивало до сегодняшнего дня в точных науках философии, что обязано в этой книге. Тоже есть много книг. Почему это стоит больше? Для тебя это знание пока что не практичное, не реальное. Ты не знаешь, что с этим делать, что написано в книге. Но если раскроется тебе, и ты увидишь, как ты с помощью действий, которые эти книги, тест, например, тебе раскрывают, как ты можешь изменить реальность. Тогда бы ты по достоинству оценил эти книги. Допустим, сегодня в нашем мире не хватает еще энергии. Да? Тогда ты знаешь, каким действием, записанным в ТЭС, как добавить в наш мир какой-то источник энергии. Так просто. Да. Или ты видишь, что наш мир нуждается сегодня в равновесии климата. Климат в нашем мире начинает быть очень и очень нестабильным. Ты смотришь в учение 10 сферот и знаешь, как навести порядок. Повлиять на климат нашего мира? Конечно, это же маленькая система по сравнению с высшими системами, духовными. Тогда ты это делаешь. Если бы это было так, насколько бы ты по достоинству оценил эту книгу? Да, она была бы для меня доступна для использования. Верно, сейчас она недоступна для использования, поэтому ты пренебрегаешь, как маленький ребенок, который пренебрегает большими вещами, в которых нет необходимости. Для него важна его машина из пластмассы, кукла из тряпок для девочки, и все. Они не знают ничего большего. Папа и мама занимаются чем-то. Они такие, что не из этого мира. Так и мы. Поэтому я надеюсь, что ты вырастешь, и вместе с тем ты раскроешь мир гораздо более испорченный, чем сегодня. Соответственно, ты увидишь в том, что раскроется тебе в этих книгах Бальсулама и Рабаша. Насколько ты можешь делать исправление, что называется, в мире. Так ты и будешь их ценить. Это знание является знанием, которое мы говорим духовное. Но слово духовное, духовное означает тонкие уровни материи. Материи. Сил, стоящих за материей, которые управляют материей, поддерживают ее существование. Или правильнее сказать, духовно — это та сила, которая, из которой после большого взрыва появилась материя. Так вот эта сила называется духовная. По сути, мы не отключаемся от материи. Все остается в границах. Как ты можешь отключиться? Но придет время, когда ты приподнимешься над материей и сможешь жить, если в духе. Но пока ты существуешь в материи, ты существуешь. Она тебе нужна. Ты также, соответственно, тебе тяжело почувствовать духовную составляющую, но можно почувствовать и дух, и материю. Это значит каббалист в нашем мире. А можно почувствовать только дух. это уже люди, которые постигли. Так духовность — это нечто осязаемое, как все, что мы осязаем. Дальше, проблема в том, что нашу материю ты чувствуешь в желании получать, которое дано нам для того, чтобы мы существовали пока что, пока мы постигаем духовное чувство. Поэтому все наше существование в материи является искусственным, не настоящим. Его не существует. Это мы находимся как во сне. Человек избавляется от этой материи, от этого существования. Он чувствует, что все это было как сон. Он жил, заснул, это его жизнь в этом мире. Сейчас вновь выходит из сна, пробуждается после смерти тела и до того с помощью науки Каббала. Масалам пишет в сути науки Каббала, что из-за того, что наука Каббала говорит о духовности, божественности, людям кажется, что говорится об абстрактных вещах. Тогда он говорит: нет, нет, это все реальные вещи. Потому что откуда они это получили? Из исследования. Исследовав высшую реальность с помощью средств, которые наука Каббала дала человеку, поэтому для них эта наука правдивая, истинная, называется истинная наука, потому что действительно неизменяющаяся правда ни в каком случае. Как мы говорим о законах Ньютона, которые находят, можно использовать ограниченно, по скорости и больших тел. Там мы можем пользоваться законами Ньютона. Но если мы выходим на скорость света и расщепляем материю до атома, там уже другие законы. Так этот мир соответствует нашим текущим возможностям, но если мы обретаем более высокие чувства, там нам требуется наука Каббала. Так в итоге, почему наука Каббала именно самая близкая к материи? Почему именно она самая практичная? Потому что тем, что мы раскрываем высшие корни, мы также раскрываем корни нашей материи, того, что происходит с нами здесь, по-настоящему. Поэтому наука Каббала является ключом для правильного понимания и этого мира, и будущего мира. Так, надеюсь, что мы почувствуем реальность наука Каббала. Все в наших руках. Большое спасибо вам, доктор Михаил Айтман. Успехов, дорогие телезрители. До свидания. Увидимся на следующих передачах.